Приветствую вас всех, кого не поприветствовала. Приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа и приглашаю вас сейчас исследовать Слово Божье. Но перед тем, как начнем сейчас слушать, рассуждать, хотела бы задать такой вопрос, такое небольшое интервью, да? Как вы думаете, какая цель Бога в нашей жизни? Ваше мнение. Марика, цель Бога.
Спасение.
Когда уже спаслись?
Ну, а других спасать?
Других спасать, так. Валечка, цель Бога в нашей жизни?
Вера.
Верить. Не сдаваться, верить, да, Наташа? Верить и спасать людей. Окей. Раиса Григорьевна. Стоять. Окей. Стоять в истине, стремиться к Богу и к общению с Ним, Максим. А? Быть поближе с Ним, в отношениях близких. Окей. Тонечка.
Идите по всему миру, проповедуйте Божие Евангелие.
Проповедуйте по всему миру, Олег.
Жить.
Жить и наслаждаться жизнью. Ну, жить. Все живут.
Жить, но Господь Бог дал жизнь, значит жить.
Жить и бери от жизни все, да, Женя?
Да.
Так и делаем, да? Володя, как вы думаете?
Чтобы жить, чтобы дать народу быть хорошо на земле, а потом на небесах.
Ага, то есть это обязанность нашей церкви дать хорошую жизнь людям,
да.
И потом продолжить... Подготовить народ к жизни на небеса. А как подготовить? Рассказать о Христе, да?
Да.
Окей, хорошо. Олег, спасибо.
Слово Божие к людям. Нести свет.
Угу.
В темноту.
Окей. Чтобы быть светом.
Люди, да, чтобы люди познавали Бога.
Окей, хорошо. Жень.
По максимуму.
Спасибо, Олег. Жень.
Жить хорошо, жить.
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше, да?
Веру, то есть, чтобы верить, главное, то есть, и на пути этой жизни просто, ну, быть, стоять четко в вере своей,
угу.
Ежить, как бы, это большое испытание жизни у нас.
Угу. А верить. Что значит жить во Христе, как ты думаешь?
Ну, как, просто соблюдать все заповеди, как бы, все читали Библию, там все описано.
Да, читайте Библию и разберетесь.
Именно да, читать Библию,
угу.
Изучать вместе, то есть опять же,
угу.
Церкви.
Окей. Спасибо. Галочка. Угу. Спасение людей. Ниночка.
Ну, я думаю, так, что нам Бог помогает, чтобы мы могли соблюдать все заповеди.
Соблюдение заповеди. Окей. Окей. Ralph, what is your opinion? What is God's will for our life?
To help people,
помогать людям. Окей. Окей. И вести христианский образ жизни. Окей. Okay. Thank you. Что вы думаете, Валечка? Быть с Богом, верить. Ага. Исполнять заповедь.
Чтобы все люди были верующие, не отступали от Бога, всегда были с ним.
Угу. Окей. Хорошо, спасибо. Раечка, что? Верить в Бога.
Читать Слово.
Угу. Угу. Окей, хорошо. Лилечка, что ты думаешь? Спасибо, хорошо. Валя, Света, что вы думаете? Воля Божья для жизни нашей, Светочка, громче. Еще раз? Любить Бога больше, чем свою жизнь. Аминь, Валя.
Получать спасение, потом удержать по вере и стараться быть последователем Иисуса Христа, стремиться также
он жил, покупать, служить и преображаться в его.
Спасибо, Мариш, что ты думаешь? Воля Бога для нас. То есть иметь Бога как компас в нашей жизни, как... Ну, а какова воля для нас именно как для верующих? Вот мы пришли, спаслись, и уже вот мы сейчас называемся верующими. Окей. Окей. Хорошо, спасибо, Иваночка.
Бог сам за себя как бы отвечает, что Бог хочет, чтобы мы его знали, чтобы мы его приняли, чтобы мы жили христианской жизнью, чтобы мы ему доверяли, и чтобы мы были послушны, и чтобы мы были как бы последователи, также, чтобы мы слушали Духа Святого и нашего Учителя, и знали, как жить, как продолжать жить во Христе.
Окей, то есть знать Бога близко. И знать, что Он хочет для нас. Подчинить свою волю Его воле, да? Аминь. Спасибо. Мам, что ты думаешь? Воля Божья для нас, верующих, когда мы уже пришли к Богу. Каждому верующему надо научиться любить. Любить всех. Аминь. Папа, что? Что-что? Окей. Возлюбите друг друга и исполнять заповеди Божьи. Так, хорошо. Свет, что ты думаешь? Царство Божье. Ну, это как бы общие слова, более как бы подробно. Каким образом? Просто свидетельствовать, спасать людей? Что ты в это вкладываешь?
Доверять Богу полностью, абсолютно.
Окей. Хорошо. Спасибо. Олечка. Проповедь, исцеление и помощь другим людям, да? Наташ, вы согласны? Как, что хотите добавить? Воля Божья для нас. Аминь. Совершенно верно. Спасибо. Марин, что скажешь? Воля Бога для нас, верующих уже. Евангелизм с большой буквы, да? Окей. Лен, что скажешь? Воля Божья для нас. То есть ее надо искать, она как бы так не открыта сразу. Окей, Андрей, что ты думаешь? Окей, спасибо. Анечка, что думаешь? Выполняли заповеди, да? И главное, возлюби Бога, возлюби ближнего, да? Володя, согласен с супругой? Вот это единство, да. Аминь, аминь. Деяния апостолов. Наши братья ушли в коридор, думаю, что я их там не достану. Игорь, что ты думаешь? Что такое воля Божья для твоей жизни? Сатур, что ты думаешь? Соблюдение его заповеди, да. А что он хочет? Ты знаешь, что он хочет вообще от тебя? Ты же до сих пор не знаешь, что он хочет? Ну скажи нам, что хочет Бог от твоей жизни? Да. Классный пацан. Ну, выйдешь вон на улицу, классные пацаны все ходят там. Некоторые, правда, в женской одежде, некоторые грешат, некоторые вообще ушли в сторону. Они все считают классными пацанами. Конкретнее. Конкретнее, да. Воля Божья для моей жизни.
Я хочу добавить.
Тоня хочет добавить, да.
Ты.
Превыше всего. То есть учиться любить Бога. Окей. То есть помнить, что было на кресте, да? Помнить, что произошло, ради чего и почему. Окей. Хорошо, всем спасибо большое за ваше мнение. Но у меня встречный сейчас вопрос. Вопрос остается следующим. Большинство из вас сказали, что воля Божья для нас это идти распространять Евангелие, это быть его проводником, это спасать людей, это исцелять, это выпускать, как сказано в Писании, когда Иисус это говорил, Дух Господа Бога на мне, выпускать из темниц людей. Да? И вы знаете, волю Божью, да, многие люди, они застревают, и они не могут узнать волю Божью, могут мучиться всю жизнь. Я знаю, что существуют даже такие специальные психологические тесты по определению твоих даров и призваний, но в христианском контексте. Есть специальные курсы и классы, куда люди приходят, чтобы узнать волю Божью для своей жизни. Кто бы хотел пойти на эти курсы? Вау! Только двое, трое? Все? Всем остальным не надо? Брала, Мариночка? Марина даже брала. Сегодня я вам бесплатно расскажу, и вам не надо будет ходить на эти курсы. Кто-то сказал здесь, я знаю кто, что воля Божья для нашей жизни, чтобы мы преобразовывались в образ Его Сына. То есть, согласитесь со мной, что если человек не преобразуется внутренне, даже евангельская весть, которая будет упакована, может быть, в знание Библии, в знание каких-то, может быть, человеческих особенностей. Но если у человека внутри непорядок, эта евангельская весть может быть не принята, правда? То есть, когда мы забываем, что прежде всего евангельская весть, она должна работать в нашей жизни, преображение, как там, из куколки, да, из гусеницы в бабочку должно быть в нашей жизни, да, когда должно меняться сначала наше сердце, очень часто наша евангелизация остается неэффективной. Очень часто наше, как бы, знаете, желание спасти весь мир не работает. Почему? Да потому что этот мир, он видит, что как таковых изменений в нашей-то жизни не происходит. И этот мир, вы знаете, он очень требовательный и он очень чувствительный. И я не говорю о том, что мы должны основываться на мнении людей, но я сегодня хочу говорить о том, что мы с вами призваны по воле Божьей, каждый из нас здесь присутствующих, и для этого не надо ходить на курсы и заполнять анкеты, быть подобными Иисусу Христу. То есть, как Лилия сказала, притворяться в образ Божий. И, в принципе, вы тоже говорили, исполнять заповеди, главная заповедь, возлюби Бога, возлюби ближнего, это то, что делал Иисус Христос, да? Но притворяться в Его образ, быть подобным Христу, это не так легко. Ведь согласитесь, что легче пойти куда-то на улицу, может быть, раздать флаеры, предложить помолиться, сказать что-то, что человеку надо идти в церковь, ему нужно спасение, что он идет в ад, чем где-то смирить свое «я», где-то бороться со своими плотскими желаниями, чем распинать свою плоть. Легче евангелизировать, легче говорить, чем жить этим. Согласны? Так вот, я хочу сказать, что анкеты, курсы – это все хорошо, но самое главное призвание человека – это главное призвание. И все наши другие призвания, которые вы все здесь озвучили, они объединены в этом призвании. Потому что когда человек, он имеет любовь, он имеет сострадание, он не живет для себя, не живет своим «я», то уже из этого будут истекать желания рассказать о Божьей любви. Из этого будет истекать сострадание к тем, кто не знает Бога и умирает. То есть основание идет, это наше изменение, это наше преображение в образ Христа. Итак, быть подобными Христу. Откроем Иоанна 15:16. Наши дары, наше призвание проистекает именно из этого. Если мы упустим это главное призвание быть подобными Христу, то все наши старания, евангелизация, проповеди, они все будут напрасны. Все будут напрасны. Иоанна 15:16. Нам очень часто кажется, что мы вот искали Бога и нашли Бога там в церкви Любовь Христова. Ничего подобного, да? Сказано в Писании, «Не вы меня избрали, — говорит Иисус, — а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». То есть наше призвание в жизни, оно состоит в том, чтобы мы приносили плод. И как бы какой плод мы должны приносить? Очень часто, вот именно, особенно вот наша церковь, течение, как бы, скажем так, ну, протестантских церквей, это не так, как, может быть, православное или католическое, но мы очень, и это хорошо, очень хорошо нацелены на спасение людей. И нам кажется, что наш плод – это многочисленная церковь с большим количеством спасенных людей, которые знают Бога. Это правильно. Но один из плодов, который – это самый важный плод, который иногда игнорируется – это христоподобие. Подобие Христу, да? Богоподобие. То есть вот этот плод, о котором говорит Иисус в этих стихах, да, и он именно говорит о том, чтобы мы были подобны Ему. «Чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца, во имя Мое Он дал вам». Конечно же, когда человек подобен Христу, когда его сердце свободно от обид и претензий, у нас нет проблемы о том, чтобы что-то у нашего Небесного Папы попросить. И здесь именно об этом говорится. Когда есть плод в нашем сердце, когда есть плод в нашем характере, здесь сказано, что не попросите во имя Отца Моего, то Он даст вам. То есть христоподобие. Сегодня мы об этом будем говорить. Мы должны становиться все более и более в нашей христианском нашем пути, становиться все более похожими на Христа, на Иисуса. Это наша главная цель в жизни. И вы знаете, опять-таки, если я не христоподобен, если я не богоподобен, если во мне нету качеств Иисуса Христа, которые мы видели, наблюдали, которые остались в Слове Божьем, когда Он здесь ходил по земле, да, то опять-таки наши проповеди, наша евангелизация, они все напрасны. Поэтому сегодня будем говорить об этом, чем достигается вот эта Божья цель, да. То есть, когда я нахожусь в Иисусе Христе, когда я в Боге, да, когда я становлюсь на Него похожим, то это именно определяет наше сыновство, нашу дочерность, нашу принадлежность к Богу, да. И вот знаете, была такая ситуация, когда Иисус шел, и ученики обратили внимание Иисуса на храм. В то время храм был действительно величественное сооружение, да. И в представлении учеников это было, наверное, самая могущественная постройка и представление вообще о том, где же пребывает Господь. Вот этот храм, вот эта красота, да? То есть это было великолепное здание по тем временам. И они предложили просто, как бы даже сказали, давай пройдемся, Иисус, может быть, по этому храму, посмотрим, что там и как. Но мы видим ответ Иисуса. Он говорит, что не пройдет и какое-то время, да, как камня на камне не останется здесь, да. То есть получается так, что все то, что построено человеческими руками, все то, что было возведено в какое-то великолепие и красоту, оно не имеет ценности в Царстве Небесном. В Царстве Небесном имеет ценность только красота нашего внутреннего храма, наши качества. И вы знаете, очень часто люди, которые приходят из православной церкви, из католической, они немножко смущены, когда они приходят в обычное помещение, дом молитвы или простая церковь, и они не видят этого ничего. Но это та же самая история, которая была у Иисуса Христа, тогда, когда за великолепием всего этого сооружения там были священники, там были фарисеи, которые не признали Иисуса Христа так до конца всего Его пути на земле. То есть получается, что все творение рук человеческих, это может быть обманчивой ловушкой дьявола. Когда люди говорят, я прихожу в красивое место, и я просто благоговею перед этим. Но мы не должны забывать, что все эти вещи, все материальное творение, оно сотворено руками людей. Может быть, они были вдохновлены, когда они расписывали храм или иконы. Может быть, они были вдохновлены Духом Святым. Но не это главное. Главное то, что находится во внутреннем храме нашего сердца. Что находится внутри нас. И вообще мы видим, что Иисус не проповедовал много в храме. Он как бы даже немножечко сторонился. Он читал в синагоге Писание. Когда он пришел в храм именно, он увидел, что это стал вертеп разбойников. То есть его он видел намного глубже и дальше, его не впечатляли все эти красивые стены и все эти внешние и внутренние дворы, но он увидел, что люди делают бизнес на территории храма, что люди потеряли всякое просто почтение и стыд, и они продают этих животных. И поэтому он был возмущен этим. И мы видим его реакцию, когда он говорит, что дом отца моего сделали вертепом разбойника. И вы знаете, мы должны различать и понимать, что действительно внутреннее состояние людей, когда мы приходим в церковь, иногда ты приходишь в церковь, и ты чувствуешь, что это люди, наполненные Святым Духом. Ты чувствуешь, что это братья и сестры, что они тебе рады. И независимо какая деноминация, и независимо какое строение, но мы должны быть очень осторожны и не гнаться за великолепием, потому что внутри может быть совершенная коррупция. Кто-то на Фейсбуке поставил такое, как видео. Межгорье. Бывший дворец президента Украины Януковича. И вы знаете, назвали это место музей коррупции. И действительно, когда там люди ходят сейчас на экскурсии, да, они смотрят, и они восхищаются, и это действительно, оно просто, знаете, глаза давит от этой роскоши из золотых унитазов, потому что как бы настолько это все красиво, великолепно, что Эрмитаж, может быть, даже отдыхает, да? Но мы видим, что на самом деле внешнее никогда не определяет внутреннее. Что люди, которые жили в этом, они вели страну и, может быть, привели ее не туда, куда надо, и внутри имели это коррумпированное сердце, коррумпированное состояние. Почему я говорю этот пример? Да потому что действительно Бог смотрит в наши сердца. Бог смотрит, есть ли у нас это христоподобие. Его не впечатлить ничем, ни нашим количеством евангелизации, ни нашими песнями, ни нашими танцами, ни нашими красивыми зданиями. Но ему важно, и он смотрит на храм наш, внутри нас, храм Духа Святого. Поэтому я верю, что сегодня многие христиане, они похожи вот на этих учеников, да, которые восхищаются, может быть, красотой, знаете, величием, множеством народа, но на самом деле в центре нашего внимания должен быть наш духовный храм. И Святой Дух, Он пребывает в Своем храме. Святой Дух, он пребывает в храме нашего духа, да? В Писании сказано, что суд начнется с Дома Божьего. И когда говорится о доме, все время мы думаем, что это церковь, да? На самом деле, я слышала такое мнение, что Дом Божий, то есть храм Божий, храм Святого Духа, это наше внутреннее состояние. И когда Господь множество раз говорит, не судите друг друга, да? Он говорит о том, чтобы мы смотрели прежде всего внутрь себя, чтобы мы судили самого себя. То есть прежде всего мы должны следить за состоянием храма собственного сердца, да, собственного храма, нежели прежде чем я буду судить кого-то другого. Давайте откроем Иоанна 15 со 2 стиха. Иоанна 15 со 2 стиха. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». И в 6 стихе: «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Вы знаете, значение бесплодной ветви здесь, в этом отрывке, это тогда, когда человек, он не есть раб Господень, но он становится рабом этого мира, становится рабом своих амбиций. Бесплодная ветвь – это которая не приносит плода Святого Духа, не приносит любовь, радость, мир, долготерпение. Этих плодов просто нету, кротость, воздержание, милость, этих плодов нет на этой ветви. И я все время думала, что Господь отсекает эту ветвь, да, бросает ее в огонь. Но здесь сказано, что такие ветви люди собирают и бросают в огонь, они сгорают. То есть ветвь, приносящая плод, это христианин, который все больше и больше похож на Иисуса, который обладает вот этими качествами Иисуса Христа, да. И Господь имеет очищающее средство, то есть сказано, что ветвь, если не приносит плода, здесь сказано, что Господь очищает ее. Очищает, то есть Бог дает шанс, и через свое слово Он очищает ее. Но дальше сказано, что эти ветви собирают и бросают в огонь. И я думаю, что это не говорится о Господе, потому что люди, имеющие спасение, но не приносящие плод, не христоподобные, они просто будут как сухие ветви, которые люди соберут и сигнорируют, и бросят в огонь. То есть они не принесли плода внутреннего своего изменения. Точно так же этим людям тяжело принести плод, конечно же, в свидетельстве другим. И Господь имеет средства, Он имеет свое слово, да? И 15.4 здесь же, 15.4, 4 стих. Господь говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Что значит быть на лозе? Как вы понимаете, быть на лозе? Это значит, мы с вами, каждый из нас это веточка, да? И мы засохнем, если мы не будем питаться от лозы. Если мы не будем питаться от ствола вот этой вот виноградной лозы, ее соками, ее силой, ее любовью. Когда это случается? Правильно вы сказали, когда мы познаем Бога, когда мы читаем Слово, когда мы молимся, да, когда мы в общении с Его народом, когда мы проводим время наедине с Господом, познаем Его больше. Этот сок, он проникает в нас. Тогда действительно Дух Святой говорит нам, мы Его слышим, Дух Святой нас учит, утешает, наставляет, поднимает. Он показывает какие-то вещи в нашей жизни, которые нам кажется у нас нету, и когда нам кто-то говорит из людей, мы не воспринимаем, но слыша Бога, мы принимаем это слово, и мы питаемся этим соком, питаемся, то есть Господь, Он очищает нас, и Он напитывает нас. То есть единственное условие, которое позволяет верующим приносить плод, именно плод, подобный характеру Иисуса Христа, это жить в общении со Христом, это жить в общении с Ним. И поэтому все, что в церкви не является отображением Христа, все, что не несет славы о нем, да, все, что есть фальшивое, все, что не отражает его сына, Господь будет это судить, да, и он просто в этом плане человек будет иметь дело с Господом, если он не примет его слово, если он не примет этот живительный сок, если он не будет искать Господа. Поэтому правда состоит в том, что Иисус, вот как он взял бич и очистил храм, да, от всей этой коррупции, от этого вертепа разбойников, точно так мы должны позволить Богу очищать нас, очищать Его Словом, очищать Духом Святым. И когда говорится о том, что ветви будут собраны и сожжены, я думаю, что это говорится именно о нашем свидетельстве, которое не будет иметь силу, которое сгорит просто. Люди сожгут наше свидетельство, не видя изменений внутри нас. И вы знаете, это хорошо можно проследить на примере Давида. Когда Давид согрешил, да, мы знаем, что действительно изначально все шло хорошо, но когда он впал в грех, не послушал Господа, совершил этот грех прелюбодеяния и убийства, да, мы знаем, что его поносили враги Господа. То есть таким образом он дал открытую дверь на то, чтобы враги Бога, они хулили имя Божье. И в этом состоит как бы двойной грех, когда мы не только не преображаемся в его образ, но мы даем возможность врагам Бога хулить его имя. Поэтому здесь сказано, что такие ветви собирают, бросают в огонь, они не имеют силы. Сегодня мы с вами в служении Богу, да, не только кто-то там пастор или лидера служений, но каждый из нас в служении Господу. И очень хороший пример есть в Писании, что когда священник подходил и входил, перед тем, как войти в святая святых, он совершал омовение. И когда он совершал омовение, он обязательно просто смотрел в эту медную умывальницу, которая вместо зеркала просто работала, он смотрел на свое отражение. Очень часто мы с вами забываем о том, что прежде чем за что-то молиться, за что-то просить, как в молитве «Отче наш», одна из ее частей сказана, что мы просим прощения у Господа, да, мы совершаем покаяние. То есть мы, как служители в храме, точно так же мы служители в своем храме, мы совершаем эту очистительную работу, мы обязаны ее совершать. Люди, которым тяжело покаяться, которым тяжело исследовать свое сердце, которые ищут постоянно проблемы в других, эти люди, как правило, они так и остаются на одном уровне. И вы знаете, где-то читала, что одни из таких главных признаков духовного роста, ну, нам кажется, что это действие даров, да, человек в дарах Святого Духа. А на самом деле один из признаков, можно сказать, два, да, это святость человека, то есть насколько он действительно живет святой праведной жизнью. И второе – это жертвенность, его посвящение. Да, то есть, опять-таки, человек может обладать какими-то действительно дарами и быть, ну, сильным в каком-то служении, но если его жизнь, которая не видна, да, которая, может быть, где-то дома или что, она не соответствует Божьим заповедям, то это все просто фальшь. И вот отсюда идет ответ на вопрос, почему так много христиан, которые изнемогают, которые отчаялись, которые не имеют просто радости, да? То есть нельзя сказать, что их жизнь, она в процветании, в радости, в счастье, в успехе. От того, что неправильно выстроены понятия, от того, что мы как бы, знаете, взяли вот это поручение Христа, идите, проповедуйте, да, идите, проповедуйте. Но на самом деле стать плодотворным нужно сначала в том, чтобы мы уподобились Иисусу Христу, в том, чтобы действительно вещи начали меняться в наших характерах. И вы знаете, кто-то сказал, что если ты не добился успеха к 50 годам, то ты уже не добьешься его никогда. Я думаю, что это в корне неправильно, особенно когда это говорится о христианском служении. Потому что на самом деле человек, даже который уже в пожилом старом возрасте, он добиться успеха может не количеством спасенных людей, но изменением своего внутреннего состояния. И знаете, не все, может быть, призваны быть евангелистами, да? Не все призваны быть учителями, там, пасторами, но мы все из вас одинаково призваны быть подобными Иисусу Христу. Поэтому, знаете, когда приходит такой дух конкуренции, что нам кажется, вот я должен и то сделать, и то, и то, и то, нам очень часто нужно успокоиться, прийти просто к миру, к отношению с Господом, да, и посмотреть просто на состояние своего сердца. В Римлянам 8:29, давайте откроем. Павел говорит о нашей главной, единственной такой цели, очень важной, которую не нужно забывать. 8:29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Быть подобными образу сына своего. Вы знаете, нету буквального изображения Иисуса Христа. К сожалению, ну, кроме плащаницы, не сохранилось его отображение, да, где-то, или фотография, конечно, по тем временам это было невозможно. Но отображение Христа, оно должно быть в нас, правда? И это должно выражаться в наших словах, в наших действиях, в нашем поведении. И мы не должны забывать, что на самом деле его... Христос и его просто сущность, она была совершенно равна Богу Отцу, да? И мы знаем из Иоанна 3:16, что Бог так возлюбил этот мир, что Он отдал Сына Своего, чтобы мы не погибли, имели жизнь вечную. Он его отдал не только на крест, но Он его отдал тогда, когда Он ходил с учениками, когда Он проповедовал, когда Он свидетельствовал, когда Он исцелял, когда Он действительно воскрешал. И все это для нас пример. Все это пример именно жизни такой, которую он хотел бы видеть от нас. И мы видим, что в его хождении по земле прежде всего было отношение любви к людям, которые его окружали. Да? И я хотела бы сказать, что существуют три сферы, в которых должна вот проявляться наша безусловная любовь Христова. Мы называемся же так, да? Во-первых, Иисус сказал, что «как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей». И следующая заповедь, да, что «потому узнай, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг между другом». И я хочу сказать о трех сферах, о трех как бы таких областях, в которых должна проявляться эта любовь, в которой должно проявляться наше христоподобие, богоподобие, да? И первое, вы можете записать просто, три сферы нашей жизни, с которых должна начаться проявляться вот эта вот любовь Христова. Она не только в названии нашей церкви, она не только на наших визитках и на нашем сайте. И первая сфера – это наши дома, наши семьи. Заповедь Иисуса – чтобы мы любили друг друга, да? Она прежде всего начинается с наших супругов, с наших детей, с наших близких. Если вы одиноки пока, то эта заповедь, она начинается с того, как ты относишься к другим христианам, к соседям, к людям, которые близки с тобой. И вы знаете, Малахии 2:13 сказано такое пророчество об Израиле, Бог говорит. Он говорит, как бы священникам, обращаясь в то время, он говорит: «И вот еще что вы делаете, вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших». Почему Бог не принимал служение этих людей? Была какая-то причина. Но им кажется, Малахи, наверное, говорит о десятинах. Нет, они приносили жертвы, да? И дальше идет, раскрывается. «За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно. И так берегите дух ваш». То есть эти слова говорят о проблемах, которые были в семейных отношениях. И получается, что Бог не принимает дары, жертвы, десятины, если наша любовь и наше христоподобие не отразится прежде всего в отношениях с нашими близкими. И нельзя закрывать глаза на это, потому что, знаете, если наши близкие, они могут смело заявить, что действительно мой муж или жена, или родители, или дети, они любят меня любовью Христовой. Если нельзя это сказать, то если мы не проявляем терпения и любви к близким, то тогда на самом деле, опять-таки, это лицемерная жизнь, да? Это лицемерная жизнь. И получается, опять-таки, мои проповеди, мои евангелизации, они все не имеют силы, если за этим ничего не стоит. Окей, что делать? Что делать? Нужно истинное покаяние. Иногда нужно действительно у наших близких попросить прощения. И на консультацию однажды к христианскому консультанту пришел пастор со своей женой. И он каялся и плакал. У него действительно было сильнейшее сокрушение, потому что он совершил прелюбодеяние. И просто он сказал, что я согрешил против Бога, против жены. Я не знаю, как Бог может меня простить. И жена его тихонько сказала, я простила его. Я вижу, что он действительно сокрушен в этом. Я вижу, что он искренне кается. И знаете, после такого покаяния Господь начал исцеление, начал просто удивительное восстановление отношений. И вот опять-таки мы переходим к тому, что если нет покаяния, если нету сокрушения, то и нету тогда исцеления отношений. Когда в человеке есть обида, когда в человеке есть малодушие, когда в человеке, знаете, еще есть такая сторона непрощения, когда человек, которого обидели, да, он считает, что он имеет право обижаться. Обида была до такой степени сильна, что он считает, что у него есть право быть обиженным. В таком случае это уже позиция превосходства, это уже позиция гордости. И никогда не выстроятся нормальные отношения, если такой человек не окажет милость, да? Может быть, ему тяжело будет строить заново отношения, такие, какие были прежде, но очень часто люди, которые в позиции доминирования, меня обидели, ко мне плохо отнеслись. Этот человек, он уже в неправильном состоянии сердца. Это уже не есть христоподобие, потому что Господь всем нам оказал милость незаслуженно, правда? Мы не заслуживали это, но Он шагнул намного дальше. Он не по суду, не по справедливости, но по милости, да, он действительно простил нас и пошел на этот крест. И вы знаете, как и крестный путь вообще Господа нашего, отношения с нашими близкими – это каждодневное жертвование собой, своими правами, может быть, своими какими-то, знаете, убеждениями для того, чтобы приобрести их. Я не говорю убеждения наши христианские веры, нет, но именно не быть упрямыми, быть любящими, быть всепрощающими. И действительно, наверное, сильнее школы такой и труднее школы отношений в семье, в браке нету, потому что, как правило, самые близкие люди, они нас смиряют, и очень часто бывает больно от каких-то неправильных вещей, да, но мы прощаем, мы заново начинаем наши отношения сначала, да, и просто оказываем милость. Да будет это в наших семьях. Второе, христоподобие, это отражается в отношениях к тем, кто не входит в круг моей семьи. И сюда можно внести всех, кто находится в церкви, кто находится вне церкви, да? Ну, особенно в церкви. Особенно в церкви. Вы знаете, на самом деле, люди, которые сейчас называют себя христианами, они настолько разделены, настолько они находятся просто в несогласии друг с другом. И наша задача не только стать христоподобными, но дать шанс другим людям, другим христианам, и видеть Христа в них также, да? И вы, наверное, были в таких ситуациях, когда встречали людей, может быть, с другой церкви, другой деноминации, но ты чувствовал, что эти люди, они имеют радость Христову, что они действительно спасенные, что они любят Христа просто искренне. И мы знаем, что быть подобными Христу означает любить других, как Он любил нас. То есть мы должны учиться любить людей, которые, может быть, не разделяют до конца вот нашего вероисповедания, да? Может быть, до конца они еще не преданы Господу, может быть, они в поиске. И, конечно же, любить врагов. Любить врагов – это, знаете, наверное, самая такая высшая ступенька, потому что мы должны это делать постоянно. Не только прощать наших обидчиков, но и любить. Стараться любить их. Как это делать, да? Как любить, может быть, мусульман, которые расчленяют христиан? Как любить тех людей, которые нас называют сектантами? Как любить, может быть, тех людей, которые ненормальной ориентации ходят на гей-параде по Ферндейлу и говорят, Иисус был геем, да? Я видела такой транспарант, была просто шокирована этим. То есть любить такой любовью Христовой, да, каким образом? Каким образом? Ну, вы знаете, это, наверное, самая высшая такая категория любить врагов. Любить тех, кто, может быть, причинил боль, кто с тобой не согласен. И когда еще Джордж Вашингтон был президентом, он очень дружил с одним пастором. Он не жил в Вашингтоне, но он где-то жил 70 миль от города. И у этого пастора был такой враг, просто человек очень злобный, там в этом его поселке или в городке. И этого человека его обвинили или в предательстве, тогда было военное время, или что, но, в общем, его осудили. И вот этот пастор, он пошел 70 миль пешком на прием к Джорджу Вашингтону, чтобы ходатайствовать о нем, чтобы его приговорили к смертной казни, чтобы эту смертную казнь отменили и просто дали шанс этому человеку. И когда он пришел к президенту, он стал его уговаривать и говорить, помилуй вот этого человека, ну окажи ему милость. Джордж Вашингтон говорит, слушай, даже нет никаких разговоров, нет. Он заслужил это наказание должно быть исполнено. Он говорит, что ты так ходатайствуешь за своего друга? А пастор сказал, да не друг он мне, он мой злейший враг. Вашингтон помолчал немножко и сказал, а вот за это я окажу ему милость. Потому что если ты ради своего врага шел 70 миль, чтобы попросить о его прощении, это заслуживает уважения. И когда тот человек вышел из тюрьмы, он уже не был врагом этому пастору, но он стал ему другом. И поэтому, конечно же, любить тех, кто отличается от нас, любить наших врагов, тех, кто, может быть, принесли нам какую-то боль, это очень непросто, это очень непросто. Как любить? Это работа Духа Святого. Это работа Духа Святого в наших сердцах. И действительно, нашими усилиями это просто невозможно сделать. Да? Иисус молился Отцу, 17:26 Иоанна, «Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Это была молитва Иисуса о нас с вами, друзья. Та любовь, которую любит Отец, своего Сына, Иисуса Христа, чтобы она пребывала в нас. Я говорила раньше этот пример и говорила его в четверг на библейских занятиях. И это реальная история, история, которая была показана в фильме и также описана в книге «Желтый аэроплан». Очень интересный фильм. История про то, как группа молодых миссионеров была в Южной Америке в каком-то очень злобном таком племени, и жены остались с детишками на безопасной территории, а они пошли в чащу, вглубь джунглей, чтобы свидетельствовать, они полетели на желтом аэроплане, чтобы свидетельствовать им о Христе. И они радовались и снимали это на пленку, потому что сначала казалось, что эти просто дикари, они были заинтересованы, они смотрели, они как-то начали находить контакт друг с другом. Но потом даже камера это сняла, эти дикари, они просто жестоко убили всех этих молодых ребят. И прошло время, и просто кто-то написал книгу об этом, и отец одного из этих парней, он описывал, и он говорил, что я стоял на коленях, и я просил у Господа, чтобы Он дал мне любовь к этим людям, которые убили моего сына, чтобы Он дал мне дожить до того счастливого момента, когда я смогу обнять убийц моего сына и признать, что они мои братья во Христе. Это не укладывается в голове. Это очень тяжело осознать. Это очень тяжело даже подумать, как бы я повел на месте этого отца, как бы я повел себя на месте этого отца. Но это именно как раз пример такой любви, безусловной любви, которую имеет Бог к нам, которую Он имел к Своему Сыну, и о которой любви молился Иисус для нас, чтобы мы имели ее. Это тяжело. И кто смотрел этот фильм и читал, может быть, книгу, вы знаете, что жены этих молодых ребят, они пошли с новой экспедицией, они молились, конечно. И действительно наступил день, когда убийца, который убивал, он покаялся, и он пришел к Господу. Поэтому Дух Святой, только Дух Святой может дать нам эту любовь. В Писании сказано, когда же придет Он, Дух истины, то наставит нас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. То есть Дух Святой, Он как бы соберет воедино все то свидетельство, как Христос любил других. И знаете, Он откроет нам. Потому что, ну да, там мы смотрим клип, иногда плачем, ну, читаем Библию там на Пасху, когда все эти события происходили. Но должно произойти такая вспышка в нашем сознании, такое просто откровение, когда мы поймем действительно, насколько велика Божья любовь к нам. Когда придет это откровение, у нас уже не подымется, знаете, осудительно палец на кого-то указать. Или нам не захочется просто кого-то осуждать, потому что мы будем наполнены этой милостью, состраданием и любовью. И как раз для этого Господь и послал Святого Духа, да? Не только для того, чтобы Он нам помогал в служении, изгнании бесов, не только для того, чтобы Он действовал через нас и мир видел эту силу, но и для того, чтобы Дух Святой внутри нас, Он работал с нашим сердцем, сокрушал наши твердыни просто. Напишите третье. Напишите третья вещь. Когда мы не подобны Христу, то Церковь Божья разделяется и лишается силы и влияния. Силы и влияния. Знаете, когда Павел проповедовал по Малой Азии, то очень много людей действительно приходило, и в первоапостольской церкви люди были привлекаемы. Они видели действительно эту любовь, это единство, это жертвенность, да. И она была настолько наполнена просто властным таким Христовым присутствием, первая церковь, что она приводила в трепет не только обычных людей, но даже царей и правителей, мы знаем, да. И Павел и его помощники, они проповедовали без всякого страха. Без всякого страха, потому что, конечно же, они знали Христа лично, может быть, видели, да, но в них было это христоподобие, в них была эта сила, да. Сейчас же церковь, действительно, можно сказать, она в печальном таком состоянии, потому что каждая церковь, она отвоевывает, знаете, свою деноминацию, вот свое вероучение. И вместо того, чтобы быть церковью Христовой, вместо того, чтобы проповедовать библейские истины, да, она просто спорит и доказывает, как нужно правильно верить, как правильно совершать всяческие обряды, церемонии и так далее. И всего этого, конечно же, добивается дьявол. Тогда, когда христиане, которые верят в триединого Бога, не могут сесть за один стол, когда они не могут принять друг друга, то это уже большая проблема. И вы знаете, есть такая притча о деноминациях, да? Однажды несколько человек водоносов пришли к одному колодцу и набрали в чистые ведра чистой воды, а затем понесли ее страждущим, каждый в свое селение. Люди принесли свои сосуды. Это к тому, откуда берутся деноминации, да? Люди принесли свои сосуды, чтобы набрать воды у водоносов. Но они забыли их вымыть. В первом селении сосуды были из-под малинового сиропа, в другом из-под рыбы, в третьем из-под алкоголя. Люди, принесшие воду, предупреждали, что сосуды для воды должны быть чистыми, но жители не обратили внимания на их слова. Водоносы не хотели наливать воду в немытые сосуды, но делать было нечего, ведь они не могли оставить людей умирать от жажды. Вода была налита и, конечно же, приняла вкус того, чем были запачканы сосуды. И жители селений подумали, что вода, которую им принесли, изначально обладала этим вкусом. Знаете, как часто говорят, я буду верить вот так, как верили мои деды, прадеды, родители и так далее. Они привыкают к этому вкусу. Однажды они повстречались с жителями других селений, и каждый начал рассказывать о вкусе своей воды. Когда они узнали, что вода у всех разная, они решили, что это вода из разных источников. И они начали доказывать друг другу, чья вода самая лучшая и правильная, чья вода имеет право называться чистой водой. Из-за этого они поссорились. И все стали считать соседей, которые не почитают их воду, врагами. В своем невидении они не знали, что поклоняются и ценят не саму воду, а вкус, который они придали ей своими нечистыми сосудами. Есть чистое Евангелие, есть чистая вода. И если люди не сойдутся в одной истине, не сойдутся именно в той истине, чистое просто слово, которое было дано человечеству, да, они все время будут вот действительно в этих распрях, деноминациях искать какого-то просто превосходства. И вот это разделение, оно будет Церковь Христову рвать на части. И вы знаете, раздоры, которые существуют в церквях, раздоры, которые существуют на разных просто почвах, да, одна церковь больше, другая меньше, да, есть мега-церкви, есть маленькие церкви. И в Писании в Захарии сказано, что когда Зарававель, он строил храм, многие иудеи просто смеялись, и он сказал, кто может считать день сей маловажным, независимо от размера церкви, да. Опять-таки, для Бога очень важно внутреннее состояние сердец. И я не говорю, что большая церковь – это плохо, это очень хорошо. Но опять-таки, Бог смотрит, может быть, для человека на малоприметные вещи. И мы не обращаем внимания, может быть, на мелочи. Нам кажется, да что там маленькие грехи, ну ладно, там соврал, ладно, там где-то сгрешила. Но Бог смотрит на эти вещи. Для Него признак духовного роста – это именно наша святость, наше посвящение. Поэтому стать подобными Христу – это прежде всего стать Ему послушным. Стать Ему просто послушным во всем. Принимать Его очищение, принимать Его Слово. И последняя вещь, напишите такой, четвертый пункт христоподобия. Возьми свой крест. Возьми свой крест, это и есть истинное ученичество и подобие Христу. И вспомним этот отрывок Матфея 16:22, когда уже Иисус говорил, что Ему надлежит пострадать, Ему надлежит исполнить волю Отца, да? Мы помним, как Петр не хотел соглашаться с этим, да? И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душе повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» То есть теперь Иисус, Он как бы концентрируется на том, что отвержение себя, да, следование за Ним, это не то же самое, что самоотречение, да, но это значит, что наше «я», мы не кормим его, оно не имеет никакого недовольства, оно не имеет никаких прав просто распоряжаться в нашей жизни, но мы действительно нашу волю подчиняем воле Божьей. То есть взять крест, что это? Это значит быть готовыми потерять какие-то блага, потерять, может быть, какие-то привилегии, может быть, прочувствовать позор, может быть, прочувствовать отвержение людей, да, неприятие этим миром. А в других странах мы видим даже пройти мученическую смерть. Это есть крест. Это значит отвергнуть свою жизнь и жить ради Него. То есть это и есть христоподобие, это и есть богоподобие, которое должно быть в нашей жизни. Но существует два препятствия для этого. Первое – это искушение уберечь себя от неудобств, от боли, от каких-то утрат. Человек просто не хочет с этим расставаться. Ему хорошо жить так, как он живет, да? И второе, дальше мы можем читать, что человек может приобрести весь мир, но если он повредит своей душе, что толку от этого? Очень часто материальный мир нас засасывает настолько сильно, да, что мы действительно забываем о душе, забываем о том, что мы это ничего не протащим в небеса. И вы знаете, что хочу сказать в завершении, что христоподобные люди – это те люди, которые имеют уши и глаза Иисуса Христа, которые имеют Его руки, которые всегда поддержат, которые слышат то, что не слышит, может быть, обычный человек, которые слышат чью-то боль, которые видят, может быть, когда кто-то страдает, когда кто-то жаждет. И любовь Христова, вот мы говорим, любовь Христова, да, мы церковь, любовь Христова. Любовь Христова – это именно когда мы имеем зрение Иисуса, слух Иисуса, да, когда мы имеем Его любовь. То есть, когда мы видим скорбящего человека, одинокого, может быть, отверженного, когда мы видим, может быть, человека в зависимости, да, который уже ходит по кругу, не может с этого круга выйти, то есть Господь им сострадает, и то же самое Он призывает делать нас. Поэтому быть подобными Христу, это как раз научиться строить вот эти все отношения, три категории отношений, да? Это брать свой крест, это иметь зрение, слух, это иметь сердце Иисуса Христа. И вот это самое ценное, что Господь желает увидеть в нас. Это самое ценное. Но это невозможно без того, чтобы не просто, знаете, откладывать свое «я», может быть, откладывать свое мнение и искать воли Божьей. Искать воли Божьей и поступать так, как поступал Господь, когда Он был здесь, на этой земле. Давайте мы встанем сейчас и помолимся.